Мы возвращаемся к шестой главе книги «Бытие». Мы посвятили несколько проповедей уже тому, чтобы посмотреть на одно из самых трагичных и одно из самых значимых событий, описанные в этой книге. Мы говорили о потопе, и мы будем говорить еще о нем сегодня, будем говорить еще в следующее воскресенье, если Господь позволит нам, если Господь даст жизнь. Эта история очень интересная и очень важная. И книга «Бытие» представляет достаточно детальное и подробное объяснение того, что произошло. И одна из главных причин, почему Господь это делает, заключается в том, чтобы помочь нам понимать святость Божию, помочь понимать Божий суд, помочь понимать, что же произошло с первым человечеством. Причины, почему первое человечество было уничтожено потопом. В следующее воскресенье, если Господь даст возможность, мы будем говорить более детально, касаясь сущности проблем. Почему Бог любящий, Бог, который великий, Бог, который долготерпеливый, почему Он однажды проводит черту? И вот как мы видим, в этой ситуации миллионы или даже, возможно, миллиарды людей были уничтожены вот этим трагичным таким явлением. Но в этой истории есть еще одна сторона, и она не менее важна, и эта сторона представлена нам здесь в Священном Писании для того, чтобы быть уроком, практическим уроком для многих-многих людей, которые жили, живут и еще будут жить, если Господь позволит человечеству еще существовать. История гибели первой цивилизации – она приведена здесь не только для описания безнадежности пораженных людей, пораженных грехом людей, но она и содержит в себе указание на возможность спасения. Здесь представлена история Ноя. Этот человек, единственный, Ной и его семья, единственный человек, который не погиб в этом потопе. Единственный человек, который отличался от всего остального человечества. – В прошлый раз мы говорили о воронке, мы говорили о том, что человечество находилось в таком положении, в котором оно подталкивало само себя в эту глубину падения, в глубину трагедии, в глубины своей собственной погибели. И что-то подобное мы можем видеть сегодня, то, что происходит в обществе сегодня. Мы видим эту воронку, в которой находится человечество, и те, кто наблюдает за происходящим в обществе, те, кто наблюдает за тем, что происходит даже в христианском мире, видят подобную ситуацию, когда вот это общество само себя подталкивает к все большей степени разложения, ко все большей степени отступления от Бога, и все глубже и глубже приближается это общество к своей собственной погибели. Так вот, в этом положении нашелся один человек, который не погиб. Возможно, вам приходилось читать истории о каких-то людях, попавших в трудные обстоятельства и выживших. Мы как-то с женой читали историю за одного человека, который пытался бежать из Советского Союза. Оттуда, вы знаете, было очень-очень сложно убежать. И он нашел такой метод. Он где-то на круизном корабле, они плавали, и он спрыгнул с корабля, спрыгнул в маске, ластах, вот. Он плыл двое суток. Двое суток вплавь достиг берега, выжил. И когда потом спрашивали у него журналисты, люди, как ты так смог? Оказывается, он готовился к этому несколько лет. Он тренировался. Он учился, он много, долгое время без воды учился, как может выжить он без воды, потому что там же пить нечего, понимаете, в океане. То есть это человек для того, чтобы выжить, и все спрашивают. Или в других каких-то ситуациях. Где-то человек оказался на необитаемом острове, где-то в трудной какой-то ситуации, и все, у нас один вопрос, а как он выжил? А как он смог выжить? Все погибли, он выжил. Что-то подобное произошло с Ноем, он выжил. Вот представьте себе, миллионы людей погибли, он выжил. И на это были причины. История Ноя говорит о том, что даже в условиях самого глубокого растления, а мы сегодня являемся свидетелями чего-то подобного, Есть возможность для того, чтобы не только выжить, для того, чтобы побеждать, для того, чтобы жить жизнью победоносной. Даже при сегодняшней воронке растления можно иметь победоносную жизнь. Что же позволило Ною выжить в таких жестких условиях? Почему он не попал в эту упомянутую нами воронку, которая казалась человечеству в его время? И что стало причиной его спасения от потопа? На эти вопросы мы можем найти ответы, прочитав эту историю. Давайте прочитаем еще раз 6 глава Бытие с 8 стиха и до стиха 22. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя, он был человек, Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сынов, Сима, Хама и Иафета. Но земля расслилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеянием. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчеге сделай сбоку его, и устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужского пола и женского пусть и не будут. И птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их, и из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так и сделал». Начинается эта история с очень важного утверждения. Сказано, что Ной обрел благодать от Бога. Спасение Ноя, безусловно, прежде всего, стало возможным благодаря действию Божьей благодати. Если бы не Божья инициатива, если бы не Божье благое расположение, если не Божье избрание по отношению к Ною, если бы не Божья особая забота, то спасение было бы невозможным даже у Ноя. Только по Божьей благой воле был сохранен этот человек, который стал продолжателем всего человеческого рода, который был после него. Но в истории Ноя есть еще одна сторона, есть человеческая сторона, есть Божья сторона, о которой сказано здесь, что Божья благодать. И вот эта человеческая сторона, сторона то, что происходило в Ное, она выражается, в принципе, одним словом. Ной был человеком веры. Когда мы читаем историю Ноя, описание в 6 главе, мы, конечно, не встречаем упоминания слова «вера», но качество веры и действие веры описаны здесь чрезвычайно ярко и очень убедительно, очень ясно. В Новом Завете, когда автор послания к евреям делает анализ всего того, что было в Ветхом Завете, и он подходит к одной важной точке. В 11 главе представлена так называемая галерея веры. Так вот, он говорит о Ное одним из первых. Послушайте, что он пишет. 11 глава послания к евреям, 7 стих. Самое первое, что он говорит о Ное, это слово «вера». «Верою Ной, получив откровение о том, чего еще не было, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Заметьте, здесь три раза упоминается вера. В самом начале самое первое слово, в середине ссылка на веру сделана ею, то есть верою осудил он весь мир. И в самом конце последнее слово встречается, которое мы видим здесь, это тоже слово «вера». Когда мы говорим о этом интересном явлении, вот человек, который не попал в эту воронку, воронка сильно крутится, она сильно тянет, она затянула всех, она затянула все поколение сынов Сифа. Все роды, все те, кто были потомками, а их было, как мы уже говорили, много-много людей, это были миллионы людей как минимум. Все до одного попали в эту воронку, но остался твердым. Эта история показывает нам с самого начала, что есть единственный вариант для спасения. В любой точке жизни, будь это тогда, во время Ноя, будь это во время Иисуса Христа, будь это во время Реформации, будь это в наше время, будь это сейчас в Америке или в России или где-нибудь в Иране, есть только один вариант, есть только один инструмент, который делает человека способным по-настоящему противостать мощному давлению дьявола вокруг. Вера стала причиной спасения Ноя. И вот эта вера, представленная здесь, она имеет в себе несколько ключевых граней. Бог, объясняя веру Ноя, показал, что это такое. Он с разных сторон в деталях объяснил. И причина, почему он это делает, заключается в том, что на протяжении длительной истории человечества, истории христианства, мы видим очень много поддельной веры. Мы видим очень много людей, которые считают себя верующими, искренне считают себя верующими. Мы видим очень много людей, которые претендуют на то, что их вера, их религиозность, она в действительности является тем необходимым условием для того, чтобы они имели правильные отношения с Богом. Но настоящесть веры проверяется всегда вот в подобных ситуациях. Настоящая вера – единственная сила, которая не позволит человеку быть втянутому в воронку смерти. Как я уже говорил, нам выпало жить в очень сложное время. Мы видим, как эта воронка смерти все сильнее и сильнее, эта воронка погибели, воронка растления общества все сильнее, все мощнее действует на умы людей. И это не преувеличение. Вот то, что мы видим происходит сейчас, имеет колоссальный духовный импакт, духовный эффект. И для того, чтобы выдержать здесь, есть только один инструмент – настоящая вера. В действительности только один тип веры имеет смысл. Это вера, которая делает нас способным устоять под давлением. Всякая другая вера – это только бутафория, которая лишена смысла. И к великому сожалению, как мы уже говорили, на протяжении всей истории христианской церкви мы видим огромное искушение, в которое попадают люди, называться христианами, но не иметь настоящей силы. Мы уже говорили о том, что Писание много раз предупреждает об этом. Я приведу два таких предупреждения. Одно из послания Иакова, 2 глава, 20 стих. Послушайте, здесь написано: «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» То есть бесполезна абсолютно. То есть если вера не произвела в человеке реального изменения его внутреннего мира, образа мышления, его чувств, его желаний и действий, то это мертвая вера. Вера, которая не имеет смысла. Вот почему уповать на наличие такой веры – это самый большой самообман, который может быть у людей. В другом месте Иисус говорит об этом. Он говорит о том, что подобный самообман, он станет причиной трагедии для многих людей. 7 глава Евангелия от Матфея, 20 стих. «Итак, по плодам их узнаете». То есть человек производит определенный какой-то плод своей жизни. И вот от того, какой это плод, это является индикатором того, кто есть этот человек. Дальше говорит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Спасающая, настоящая, действующая, сильная вера, она обязательно приносит плод, у нее есть выражение. Этот плод, он определяет характер и сущность нашей жизни. Только тогда вера имеет смысл. История Ноя подчеркивает или показывает нам три наиболее важных грани. И как я уже сказал, нам всегда интересно, как выжил этот человек. И вот Бог открывает нам вот эти грани, чтобы мы могли понять, что нужно для того, чтобы вера в действительности имела силу. Самая первая характеристика настоящей веры, которую мы видим у Ноя, это благоговение перед Богом. Как ни странно для многих людей. Очень многие люди, особенно в наше время, они говорят о свободе, они говорят о раскрытии человеческой личности, они говорят о том, что смысл жизни человека заключается в том, чтобы быть самим собой, be true to yourself, be authentic и так далее. Всякие разные вещи связаны с этим. И поэтому, когда речь идет о благоговении, то это чаще всего воспринимается как пережиток прошлого, как традиционализм, как законничество, как все то, что связано с попыткой подавить человека, каким-то образом поставить его в рамки, как-то нагрузить на него каким-то грузом. А мы сегодня живем в мире свободном, мы сегодня живем вот так, чтобы раскрылась сущность личности, чтобы весь его творческий потенциал мог цвести и так далее. Так вот, если мы посмотрим на то, что Библия говорит, то мы увидим, что библейская вера, она включает в себя совершенно другие качества. И именно через эти, или только через эти качества, человеческая личность и может раскрыться в целостности. Только через них она и может расцвести по-настоящему. Посмотрите, что получилось у Ноя. 11 глава Евреям, 7 стих. «Верую Ноя, получив откровение о том, что еще не было видимо». И вот дальше это очень интересное слово. «Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Очень важная деталь. Почему? Потому что вера очень тесно связана с благоговением. В действительности, если благоговения нет, веры нет. Вера невозможна без благоговения. Я покажу вам сейчас, почему это так. Для начала давайте посмотрим, что значит благоговение. Самое простое определение я нашел в словаре, так называемый словарь Ушакова. Благоговение – это глубочайшее почтение. То есть вера предполагает глубочайшее почтение перед Богом. Если у человека нет глубочайшего почтения перед Богом, тогда он не понял, кто такой Бог, и он не понял, кто такой он сам. Реальное соприкосновение человека с Богом должно вызывать глубочайшее почтение. Ну, слово «почтение» вообще неизвестно сегодня для многих и многих людей. Оно просто потерялось в современном обиходе. Вот. А тем более глубочайшее почтение, как я уже сказал, очень дефицитное явление. Другой словарь дает более детальное объяснение этого термина. Я хотел посмотреть на него тоже. Здесь благоговение представлено так. Это чувство священного трепета перед Богом, связанное с осознанием Его беспредельного величия, с доверием к Нему, как к всеблагому Творцу и Промыслителю. То есть, когда мы говорим о благоговении, то это определенный attitude, определенное чувство, определенное отношение человека с Богом. И вот когда мы читаем подобное описание, мы видим, что это отношение является единственно правильным отношением к Богу. Посмотрите еще раз. Это чувство священного трепета перед Богом, связанное с осознанием Его беспредельного величия. То есть, чем больше человек осознает, насколько велик Бог, тем более правильным будет вот это чувство священного трепета. И кроме того, Вот это благоговение, оно включает в себя доверие Богу как всеблагому Творцу и Промыслителю. То есть благоговение – вполне реальный результат веры. Что такое неверие? Неверие – это когда человек противостоит Богу. С момента того, как Адам и Ева расторгли свои отношения с Богом, они восстали против Бога, у них возник постоянный диссонанс, дисгармония с Богом. То есть человек, помните, мы говорили о том, что человека можно уподобить генератору. Человек генерирует какую-то энергию, он генерирует идею, он генерирует желание, он генерирует волю, он генерирует чувства. У него есть определенный вектор направленности, куда он движется. И вот с момента тогда, когда люди восстали против Бога, когда люди согрешили, вектор, вот это то, что генерирует человек, оно не гармонирует с тем, что генерирует Бог. Поэтому человек постоянно на штыках с Богом. Он постоянно против Него идет. Он это делает не специально, я вот хочу против Бога. Нет, он просто, это человеческая самость. Он просто сам желает что-то, а Бог в этот момент желает что-то другого. И человек сталкивается с Богом. Причем, если вы помните, а если забыли, вернитесь, послушайте еще проповедь «Сущность греха» в этой серии из книги «Бытие». Это происходит 60 раз в секунду. Ну, может быть, не 60, может быть, 100, а может быть... То есть мы говорим не просто о каком-то одном действии. Человек впал в блуд, согрешил против Бога, и совесть его судит. Нет, человек постоянно желает, и каждое желание, которое противится Богу, оно является греховным. Оно противостоит Богу. Так вот, когда мы говорим о вере, вера предполагает гармонизацию человека с Богом. Вот почему человек сам не может полностью сгармонизироваться с Богом. Вот почему нужен Иисус. И помните, мы говорили на этом графике, на этой синусоиде, Иисус единственный точно гармоничен с Отцом. И когда мы смотрим на нас, людей, мы можем быть гармонично с Отцом только в Иисусе Христе. Для Ноя и подобных ему эта гармонизация возможна была только единственным способом – верою в обетование об Иисусе Христе. Верою в то, что Бог сказал «Я спасу вас». Вера в то, что Бог пообещал однажды Мессию, который решит эту проблему. Но вот когда наступает вот этот момент веры предполагает прекращение бунта против Бога. Момент веры предполагает понимание величия Божьего, его статуса абсолютного владыки, его истинности, его природной благости. Это и есть благоговение. Посмотрите, пожалуйста, 6 главу Бытия, 9 стих. Здесь сказано об этом очень конкретно. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. И последняя фраза. Ной ходил перед Богом. Помните еще об одном человеке, в 5 главе сказано, что он ходил перед Богом. Это был Енох, которого Господь взял на небеса живым. Ноя Господь оставил для того, чтобы он определенную, очень важную миссию здесь реализовал на земле. Миссию спасения рода человеческого. Ходить перед Богом означает жить в осознании Божьего присутствия. Нам сегодня это трудно. Трудно, потому что мы ленивы сами по себе. Трудно, потому что нас бомбардирует поток информации с разных сторон, и нам просто некогда думать об осознании, о том, чтобы Бог, о том, что Бог велик, некогда думать о Боге, о том, кто Он и что Он делает. К огромному сожалению, сегодня веру пытаются постоянно оторвать от этого ключевого элемента, от благоговения. Веру пытаются представить как просто факт признания существования Бога. Или же общее положительное отношение к Богу. Да, я верю в Бога, Бог есть, и Бог, ну, наверное, добрый, наверное, я не против. Или, может быть, даже человек что-то делает ради Бога. Это еще не есть вера. Настоящая вера начинается с благоговения. Она начинается с понимания того, кто Бог есть, и с формирования правильного отношения к Его величию. Ходить перед Богом означает иметь это отношение. Мы видим очень много в Писании говорится о благоговении. Я приведу вам несколько элементов. В книге Иова, в конце книги, когда приходит прозрение, когда Иов после многочисленных вопросов, которые он задает Богу, слышит, наконец, ответ. И слушайте, что он слышит. 37 глава, 23 стих. «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом, полнотою правосудия. Он никого не угнетает. И дальше, посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем». Помните, когда это было сказано? Это было сказано тогда, когда Иов пережил огромнейшую трагедию, и когда он находился в состоянии изнеможения, когда сердце его кровоточило, когда он задавал эти вопросы, и вот Бог говорит к нему. Мы слышим этот глаз, который обращается, и он говорит самое большое, да благоговеют перед ним, да трепещут пред ним все мудрые сердца. В связи с тем, что Бог велик силою, судом, полнотою правосудия, он делает все для того, чтобы люди благоговели и трепетали перед ним. В другом месте Соломон делает вывод прямой. Он говорит конкретно о том, что все наши обстоятельства, которые нас окружают, они организованы Богом для того, чтобы направить нас в точку благоговения перед Отцом, перед Богом. Екклесиаста 3 глава 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и нечего от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Мы живем, и мы хотим, чтобы Бог делал так, чтобы нам было приятно, лучше, чтобы нам было легко, чтобы нам было комфортно, чтобы у нас боли не было, чтобы у нас переживаний не было. Мы таким образом видим правильное развитие вещей в жизни. Но не так пишет Соломон. Соломон говорит очень ясно, что Бог делает все так, что к этому нечего прибавлять и от этого нечего убавить. Подумайте только о своей жизни. Как многое вы хотели бы прибавить и как многое вы хотели бы убавить в жизни, в ваших обстоятельствах конкретно. Но он объясняет здесь, что Бог делает все так, что к этому не прибавишь, не убавишь. И здесь есть одна очень ясная цель. Он организует эти обстоятельства. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Это очень важно, это важно нам, это не Богу нужно. Это не то, что вот Бог без этого не может прожить. У Него есть миллиарды херувимов на небесах, которые благоговеют перед Ним. И помните, свят, свят, свят Господь Саваоф. Постоянно они видят реальность того, кто Бог есть, и они реагируют на Него соответственно. Теперь Он говорит о том, что земные обстоятельства настроены так, чтобы благоговели. Через пророка Малахию Бог говорит, сам непосредственно обращаясь к людям. 1 глава 6 стих говорит, «Сын чтит отца и раб господина моего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной?» Он говорит, обращаясь к израильскому народу, которые ходили в храм, которые приносили жертвы, которые участвовали в богослужебных церемониях, но, к великому сожалению, без благоговения, без почтения перед Богом. И поэтому он обращается к ним и говорит очень конкретно и ясно. Он говорит, если вы меня называете отцом, я не вижу почтения. Если я Господь, то где благоговение? То есть он подчеркивает, вот эта вера, она была пустышкой. Там была только оболочка, там не было стержня, не было сущности в этой вере. В конце этой книги он говорит об особом благословении для тех, кто благоговеет перед ним. 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах Его». Если мы посмотрим немножко детальнее в Новом Завете, жизнь Иисуса Христа характеризовалась благоговением пред Отцом. Иисус был человеком веры, Иисус был тот, кто доверял Отцу в совершенной степени. И посмотри, как Его вера выражалось благоговение. Евреям 5:7 написано: «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». За вот это отношение, которое у него было к Отцу. Это совершенная вера. Настоящая спасающая вера невозможна без благоговения. Я еще один стих прочитаю, или два стиха из 12 главы послания к евреям, где конкретно подчеркнуто, что благодать не устраняет нужду в благоговении. Когда мы говорим о спасении по благодати, наоборот, благодать делает благоговение более востребованным. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. Дальше смотрите, которой будем служить Богу благоугодно, с благоговением и страхом. То есть, если человек служит Богу, мотивируемый благодатью, он обязательно будет благоговеть перед Богом. Потому что Бог есть огонь поедающий. Это и сделало Ноя отличающимся от всех остальных людей. Все остальные люди жили бесшабашно. И верующие, и неверующие. Кто-то считал, что Бог есть. Кто-то имел какие-то отношения, там целый род сифов был. Жили и вполне возможно не отрицали Божьего существования. Он был только один, который имел соответствующие отношения к Богу. Есть второй элемент, который мы видим. Этот элемент послушания Богу. Это второй аспект веры. Мы уже говорили об этом несколько раз. Полноценное понятие веры включает в себя практические действия, совершаемые на основании доверия тому, кого мы считаем авторитетным. Я еще раз подчеркну. Полноценная вера тогда имеет место, когда она выражается в практических действиях, совершенных на основании доверия тому, кого мы считаем авторитетным. Я приведу пример. Я уже несколько подобных примеров приводил. Представьте себе, корабль получил пробоину, и он тонет. Капитан объявляет по громкой связи на весь корабль, объявляет: всем срочно нужно занять свои места в шлюпках. Если вы когда-то были на круизном корабле, вы знаете, что одной из первых инструкций, которую получают люди, всем показывают: вот это будет ваша шлюпка. Вот сюда придете, если вдруг что. Капитан дает команду всем занять места в шлюпке. Практическое доверие пассажиров командиру позволит им спастись только в том случае, если они реально пойдут и сядут в шлюпку. Если они этого не сделают, то они со своей сильной верой пойдут ко дну. Можно очень сильно верить в то, что капитан действительно прав. Действительно, капитан говорит, что корабль тонет. И действительно, капитан говорит, для того, чтобы спастись, нужно пойти в шлюпку. Но пока человек не пойдет физически и не сядет туда, то есть пока он не будет делать то, что конкретно говорит авторитетное лицо, вера не будет иметь результата, не будет иметь плода. Вера Ноя имела практическое выражение. Посмотрите, Евреям 11:7. «Вера Ноя, получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея, приготовил ковчег». То есть его почтительное отношение к Богу выразилось в том, что он послушал, что Бог хочет от него. И практически сделал. И вот здесь мы видим две грани. Вера сталкивается с двумя противодействиями в этом отношении. Первое противодействие – послушание Богу противостоит давлению мира. Представьте себе, весь мир живет, все люди делают то, что они хотят, и здесь один Ной, один единственный во всем мире должен строить какое-то странное сооружение посередине земли. Абсолютно близко воды нет. То есть вся идеология мира направлена совершенно в другую сторону. Люди, которые ходили вокруг Ноя, вокруг этого строения, в лучшем случае у виска пальцем крутили. А скорее всего, наверное, не только у виска крутили пальцем, а может быть и говорили что-то в его адрес, унижая его, считая его каким-то безумным, каким-то странным человеком. Это реально, попытайтесь только представить себе что-либо подобное. Дело в том, что человек в своей сути не может быть нейтральным. Человек всегда движется куда-то. Или он будет движется по направлению, на которое подтолкнул его дьявол. И мы видим сегодня, как дьявол, он является князем века сего. Помните, Писание говорит об этом. И он организовал идеологическое движение всего мира. И вот для того, чтобы человеку послушать Бога, ему нужно пойти против этой идеологической реки, которая сметает его. Против этого, этой воронки, этого водоворота, который закручивает его. Дьявол использует два ключевых инструмента для того, чтобы создать давление. Первый инструмент – это мир вокруг нас, и второй инструмент – это похоть внутри нас. Он воспаляет похоть для того, чтобы похоть хотела быть похожей на то, что вокруг нас. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих, мы читаем: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Мир, находящийся под властью дьявола, он оказывает давление на каждого из нас с нескольких сторон. Похоть плоти, первое, заставляет нас искать то, что приносит физическое, физиологическое удовольствие. Опять-таки, мир оказывает давление, мир делает это возможным, мир прославляет это, мир говорит, что ради этого только и стоит жить вообще. Есть разные изысканные формы физиологического удовольствия, самые разные. Но вопрос не в формах, вопрос не в том, что есть некоторые явно греховные, есть менее греховные, как бы нейтральные, есть некоторые даже хорошие, мы ничего плохого о них не можем сказать. Но дьявол использует этот инструмент, похоть плоти. Есть второй, похоть очей. Это разного рода эстетическое удовольствие, когда человек получает эмоциональное удовлетворение от чего-то. Это второй мощный инструмент, которым дьявол давит. И третье, гордость житейская, это то, что заставляет нас искать признание людей. Это внутри наше осознание самого себя, в котором мы измеряем себя и смотрим, вот те так живут, и те так живут, а чем же я хуже? А почему же я не могу жить так? И вот эти три компонента, они оказывают мощнейшее влияние. И когда мы изучаем жизнь людей, когда мы смотрим на то, что происходит вокруг, друзья, пойти против этого очень сложно. Единственная возможность пойти против этого – иметь глубочайшее убеждение, иметь веру, которая способна противостать. Когда Бог сказал Ною построить ковчег, это было совершенно далеко от того, чем был занят мир. Люди, окружающие Ноя, они самоуверенно строили свою жизнь, они совершенно не думали о Боге, они не думали об отношениях с Богом. Посмотрите, как написано здесь: «Ну, земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой». То есть это было совершенно непопулярно, то, что делал Ной. Совершенно непопулярно. Иисус говорил об этом, посмотрите, Матфея 24 глава. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп». Заметьте, чем занимаются люди? Едят, пьют, женятся, выходят замуж и не думают. То есть они живут своей обычной жизнью и не думают о Боге, и не думают о том, с чем о том, что говорит Бог, или с чем связаны его слова. Наверняка люди, окружавшие Ноя, они считали его чудаком, который в течение нескольких десятков лет занимался строительством этого ковчега. Я уверен, что люди, которые ходили вокруг него, возможно, говорили: «Ну, веришь ты в Бога? Ну, верь себе! Ну, зачем жизнь-то себе портить? Посмотри, все живут, наслаждаются жизнью». Я это очень хорошо помню, как нам говорили в Советском Союзе. Буквально эти же слова. Я помню, как мне говорили в техникуме, когда я учился, И мне эти учителя, которые говорили: «Лёша, ну ты же хороший парень, ты хорошо учишься, у тебя все впереди, ну веришь? Ну верь себе потихоньку. Ну зачем же жизнь себе портить? Только живи так, как все, а верь. Главное, делай, строй вместе с нами коммунизм, светлое будущее. Сейчас нам смешно. Сейчас, когда мы говорим, строй вместе с нами коммунизм, мы чокнутые какие-то, что ли? А тогда они на нас смотрели, как на чокнутых, потому что все остальные строили коммунизм. Вот как интересно, да? Сейчас мы понимаем, что это безумие. Но в то время, кто жил в тот век, понимал, что все искренне верили, что вот еще чуть-чуть догоним и перегоним. За Америкой тогда гнались. И вообще будет светлое будущее, и будет вообще все от каждого, каждому по потребности, от каждого по возможности. Много всяких разных идей. Но главный элемент заключается в этом вызове. Он и сегодня звучит. Веришь? Верь, конечно. Верь сколько хочешь, только живи так, как все живут. Blend in. Смешайся со всеми теми, кто вокруг. Иди в ногу со временем. Это давление, которое оказывает на нас общество, оно имеет целый ряд выражений. Иногда это экономическое давление, когда быть верующим означает быть послушным Богу и означает потерять в доходе, когда все люди врут вокруг, когда все берут взятки, когда верующий человек не может этого делать из послушания Богу. Это означает реально в том, что человек теряет доход. Иногда это давление сверстников. Это когда в школе все уже давно спят друг с другом, все уже давно рассказывают о том, как это круто, а верующий парнишка, ребенок еще, это сейчас дети этим занимаются, или девчушка какая-то, для того, чтобы ей сказать: я этого не делаю, для этого нужна вера. Для этого нужно глубокое убеждение в том, что это неправильно. Это растление, это лживое, ложный путь жизни. Иногда это давление каких-то конкретных людей, обстоятельств. Помните, как у Иосифа это было? Когда у него, оказавшись в сложных обстоятельствах, было очень много причин для того, чтобы поддаться искушению. С ним несправедливо поступили братья. А здесь вот только-только, хотя казалось, что он вот встал на ноги, только-только он получил хорошее положение, хорошее место. И здесь можно и на Бога обидеться. Я встречал многих людей, которые обижаются на Бога. Господи, ты несправедлив. Ну, меня, ладно, раз меня предали, меня продали в рабство, родные братья. Господи, справедливо ли? Я был послушным человеком, послушным ребенком у своего отца. И здесь, ладно, пережил первое, и сейчас только-только получил положение, но уж видит Господь, здесь ничего я не могу сделать. Для того, чтобы противостоять давлению жены Потифара, единственная сила, которая помогла Иосифу это сделать, это вера. Это настоящее убеждение, глубокое убеждение, которое было у него. Эта убежденность была такой сильной, что она помогла ему победить не только собственную похоть. Помните, он же был молодым человеком. И когда его искушает женщина, и когда никого нет, ему нужно было победить свою собственную похоть, во-первых. И во-вторых, ему нужно было победить страх последствий, что будет после этого. Это женщина, у которой власть. Это женщина, которая способна была мстить, и она действительно отомстила ему. Итак, это первая сторона послушания. Послушание, оно требует противостояния давлению мира. Но есть вторая грань. Послушание Богу требует жертвенности. Для того, чтобы быть послушным Богу, для этого нужно реально трудиться. В ситуации с Ноем это была огромная жертвенность. Давайте посмотрим еще раз на эти слова, стихи, которые мы прочитали. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой. И сказал Бог к Ною: конец пришел всякой плоти пред лицо мое. Земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге, осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, это значит примерно 150 метров. Вам трудно себе представить, сколько это 150 метров. Я вам сейчас покажу. Ширина его 50 локтей, высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, и устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, и дальше с тобой поставлю завет. 19 стих. Введи также в ковчег из всех животных по всякой паре. 20 стих. Из птиц. Дальше 21 стих. Ты же возьми себе всякой пищи, которой питаются. Посмотри, как заканчивается 22 стих. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так и сделал. Я хочу вам показать несколько картинок. Пару лет тому назад, или нет, 4 года тому назад, в Кентаки, штат Кентаки, было закончено строительство ковчега, который сделали по библейскому проекту, по размерам, описанным в Писании. Вот. Его сделали специально для того, чтобы доказать, что это вполне реально. Пару лет тому назад мы с группой молодежи имели возможность побывать там. И вот я вам покажу несколько фотографий. Вот что значит ковчег. Вот, чтобы вам было понятно, вот люди. Вот видите, люди какого размера. Вот это человек, а вот это ковчег. То есть, когда Бог говорит Ною, построй ковчег, вы понимаете, это не каноэ какое-то, которое можно выдолбать из бревна. Построй ковчег – это значит огромнейший корабль. Для того, чтобы его построить, чтобы построить этот корабль, ну, во-первых, 2 года его проектировали, во-вторых, 4 года строили, в-третьих, на нем работали 1000 человек. 4 года 1000 человек работали. Специальных специалистов по дереву и замешей привлекали туда, которые это строили. Для того, чтобы его построить, было использовано 7800 кубометров леса или 3 миллиона 300 тысяч погодных фитов леса. Вот для того, чтобы все это собрать хотя бы до кучи. Кстати, бревна из Орегона возили туда. Там огромные, если ты перелистнешь следующий слайд, вот это внутри, снимок внутри, 3 этажа. Вот эти вот бревна, перелистни еще один слайд. Вот, посмотрите, какие мощнейшие бревна. Кстати, там было использовано 90 тонн, 95 тонн металла. Только на вот эти плейтс, чтобы скрутить. Вот это сделаны клетки для животных. Теперь представьте себе, Бог говорит ему не только построй, Он говорит, еду приготовь. Когда мы слышим еду приготовь, мы думаем, тормозок собери. А это еду приготовь на себя и на всех животных, которые там. Строительство этого ковчега обошлось более 100 миллионов долларов сегодня, в наши дни. Более 100 миллионов долларов. Как я уже сказал, 4 года строили, 1000 человек работали. То есть для того, чтобы построить такое сооружение в те времена, вы можете себе представить, что это значило. Вот почему несколько десятков лет, от 50 до 75 лет, по подсчетам, сколько строил Ной ковчег. Теперь представьте себе, единственная причина, почему Ной это делает, потому что Бог сказал. Дождя не бывает, не было дождя тогда. Все люди вокруг говорят, странный какой-то, лунатик. Но у Ноя есть основание, Бог сказал. У меня вопрос к вам сегодня. Сколько вы готовы сделать в послушании Богу? Это измеряет реальность нашей веры. Когда мы точно знаем, что Бог говорит, Сколько реально практически? Посмотрите на разные ситуации. Посмотрите на свои отношения, как вера выражается в ваших отношениях друг с другом. Когда Бог говорит, прощайте друг другу. Сколько, на какую жертву мы готовы пойти? Посмотрите на ваши отношения к церкви, к делу Божьему, когда Бог говорит, не оставляйте собрание вашего. Когда Бог говорит о том, что лучшее принеси в Дом Божий. Есть много других мест Писания, которые реально говорят, вот ты пойдешь или по пути угождения себе, или же ты пойдешь по пути веры. А путь веры – это всегда в действительности путь жертвенности. От чего вы готовы отказаться ради послушания Ему? Сколько сил и времени вы готовы вложить ради вашей веры? Ной вложил 75 лет, чтобы построить такой ковчег. Итак, мы говорили о двух составляющих веры. Первое – это благоговение перед Богом. Второе – это послушание Богу. Давайте посмотрим еще коротко на третью грань – это праведность Божия. Третье вытекает из первых двух. Посмотрите еще раз 8 стих 6 главы. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем». Ной ходил перед Богом. То есть Моисей подчеркивает здесь два аспекта праведности. Я очень коротко о них скажу. Первая грань, которая так и названа праведность, то есть был человек праведный. Смысл этого слова в правде. Бог является истиной. Бог является стандартом истины, источником истины. Всякое несоответствие истине ставит человека в положение противостояния с Богом. Вера выражается в согласии с Богом. Верующий человек признает Бога владыкой, и он признает его исключительное право определять реальность бытия. Верующий человек доверяет Божьим обетованиям, указывающим на решение проблемы греха, и Бог вменяет это ему в праведность. Мы уже говорили подробно. Вот почему в послании к евреям сказано, 11 глава 7 стих, посмотрите, «Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». То есть это не его собственная праведность, он ее получил в наследство в результате своей веры или благодаря своей вере. Бог оправдывает верующего. Ради этого он послал своего сына, чтобы он, умерев на кресте, искупил нас от греха. Верующие до Христа оправдывались точно так же, им вменялась будущая жертва Мессии, так же, как нам вменяется сейчас жертва Мессии, которая совершена была в прошлом. Но оправдание, вмененное Богом Ною, которое было вменено по вере, оно имело еще один эффект. Посмотрите, он выражен в слове «непорочный». Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Тогда слово «непорочный» оно переводится как «завершенный» или «целостный». То есть речь идет не только о том, что благодаря вере человек получает эту вмененную праведность, но это вмененная праведность, которая действует в нем в ситуации, когда он благоговеет перед Богом, эта вмененная праведность изменяет его жизнь. Вера – это соединение нашей жизни с жизнью Божией. Вера, которая через Божие обетование наполняет нас тем, кто есть Бог. Вера – это характер, который формируется под воздействием общения с Богом, посредством восприятия Его Слова, посредством молитвы. Характер – это важное качество, необходимое для противостояния греховным тенденциям окружающего мира. Итак, когда мы говорим о том, почему же Ной не погиб, есть один только ответ – вера. Он был настоящим верующим. Он был человеком, который благоговел перед Богом. Он был человеком, который был послушен Богу. И он был человеком, который, получив вмененную праведность, он свою жизнь подчинил этой праведности, наполнил этой праведностью. Перед тем, как мы помолимся, я хотел процитировать еще один краткий стих из Евангелия от Луки, 18 глава, 8 стих. Когда Иисус говорил о будущем, Он сказал одно очень, очень важное предупреждение. Там сказано так: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот почему апостол Павел в послании к Коринфянам говорил: «Испытывайте самих себя, исследуйте, верили вы».